Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Матфея, глава 5, стих 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Итак, совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, означенное в данном месте Писания, в характеристиках и полномочиях истинного света, в которые мы призваны Богом облечься, как в оружие света, это учение о Царстве Небесном, адресованное и присущее исключительно сынам света и сынам дня, которые, хотя и живут на земле, не представляют интересы землян, так как являются сынами Царства Небесного, которые призваны представлять совершенство своего Небесного Отца в свойствах Его света на земле, в небесах и в аду. Рассматривая же вопрос, каким образом мы призваны стать сынами Отца нашего Небесного, чтобы затем уже по праву Его сынов облечься в оружие света и представлять совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы пришли к выводу, что любые обетования Небесного Отца, включая обетование быть совершенными, помещены во Христе Иисусе, и что призваны они доставляться в сердце святого человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. Ибо все обетования Божии в Нем – да, то есть во Христе, и в Нем – аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Все обетования Божии могут доставляться через посланников Бога, помазанных Святым Духом. Делает все Дух Святой через этих людей, которых Он послал. Взращиваться же семя всякого обетования в человеке, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И для плоти одним из таких неудобоваримых и неоднозначных условий, необходимых для обличения в степень совершенства, это способность переносить страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию привык быть послушным только посредством страданий. И совершившись, пришел к совершенству таким образом и сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Итак, страдания за истину, причиняющие боль, это несправедливые и лживые обвинения, оговоры, а также вероломное предательство, сопряженное с неблагодарностью. Достоверно известно, что ни одно из обетований Бога, включая повеление приходить в совершенство, с нашей стороны не может быть обретенным без молитвы веры. Евреям 11:6 говорится: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия сердечным ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе веры Божией с нашей верой. Вера Божия в предмете повелевающих слов Бога коренным образом отличается от нашей веры точно так же, как главнокомандующий армией отличается от рядового воина. Потому что вера Божия – это повеление Бога, повеление главнокомандующего, которое содержится в заповедях, постановлениях и уставах Священного Писания. В то время как наша вера – это исполнение этих повелений, исполнение приказа главнокомандующего. Степень же послушания повелениям Бога зависит от степени понимания этих повелений. Насколько мы понимаем эти приказы, настолько мы сможем их выполнять. В то время как степень понимания зависит от способности слышать Слово Божие сердечным ухом. В связи с этим мы стали исследовать, по каким причинам сердечное ухо спасенного человека сделалось неспособным слышать Слово о Царстве Небесном, что, в свою очередь, породило и его неспособность переносить страдания за истину, призванные преобразовывать нас и облекать нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы уже рассмотрели семь причин и остановились на исследовании восьмой. Это слышать слово о Царстве Небесном, чтобы слышать его, то причина, почему не можем слышать, состоит в том, что при вхождении в Дом Божий, пред лице Господня, у нас отсутствует готовность к слушанию Бога. Мы не приготовили себя к слушанию Бога, когда шли на служение. Мы не сделали этого. В силу этого Бог не может открывать наше сердечное ухо без нашей на то готовности. Екклесиаста 4:17. Мы высвечиваем этот стих постоянно. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Слушать Бога, как мы уже отметили, означает слушать Евангелие. И если в целом охарактеризовать отсутствие нашей готовности слушать Бога своим сердечным ухом, то эта причина состоит в нашем неправильном восприятии и отношении к Евангелию Христову. В то время как наше неправильное отношение к Евангелию основывается на нашем неправильном определении того, а чем, по сути, дело является Евангелие Христово. А посему, каким у нас будет отношение к Евангелию Христову, таким у нас будет отношение и к слушанию этого Евангелия, то есть к слушанию Бога. Как правило, неправильное определение Евангелия состоит в неполной или частичной истине того, чем оно является по своей сути изначально. А как известно, самой большой и опасной ложью и самым большим заблуждением является полуистина. По происку духов обольщения в определении Евангелия человек выхватывает только ту сторону, которая ему больше всего импонирует и за которую ему ничего не следует платить. И такой частичной полуистиной является определение Евангелия Христова как дарового спасения. Спросите любого человека, верующего, что такое Евангелие. Он вам скажет: благая весть, даровое спасение. То есть все, вот в этом они заключают Евангелие, в котором человеку отводится роль иждивенца, в которой ему нет уже никакой необходимости возрастать в этом спасении, затрачивать усилия, в то время как в устах Христа Евангелие спасения называлось Евангелием Царствия. И все проповеди Христа, изреченные им в притчах, раскрывали и именно учение о Царстве Небесном. А посему сама весть о даровом спасении была лишь той необходимой частью и тем необходимым условием для возрастания в этом спасении. Именно поэтому начальная фраза «спасение» в Евангелии представлена как дар благодати, в то время как возрастание в этом спасении в предмете Царства Небесного в том же Евангелии представлено как награда благодати, которая давалась человеку за употребленное ему усилие. Луки 16:16. «Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». То есть, не употребив усилия, не затратив ничего, человек не сможет наследовать Царство Небесного. А посему благовествование Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном и всего того, что определяет это Царство, не может называться и быть Евангелием Христовым. Матфея 4:23. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Мы отметили, что само слово «Евангелие» встречается только в Писаниях Нового Завета и отсутствует в Ветхом Завете. При этом оно всегда в Новом Завете связано с личностью Христа и с Его учением о Царстве Небесном. В греческом языке это слово возникло исключительно тогда, когда одному из римских царей или начальников присвоили культ божества или культ или статус императора. Дело в том, что императору стали поклоняться как Богу после того, когда ему присвоили статус этот. Произошло это в 27 году до рождения Христа, когда римский сенат присвоил родившемуся, как мы с вами говорили, в 63 году до рождения Христа, Гаю Юлию Цезарю Октавиану, почетный титул «Август», как выражение божественного освящения, которое означает «Его Величество» или «Удостоенный божественного почитания. То есть практически ему присвоили титул Евангелия. То есть именно здесь возникло это слово. Первый, кто назвался Евангелием, был Гай Юлий Цезарь Октавиан. Ему был присвоен статус Евангелия. Это был почетный статус Бога. После этого императором стали поклоняться как богам. Евангелием также называлось и известие его восхождения на престол, поскольку от него ожидали спасения и мира. Указы императора также назывались Евангелиями. Таким образом, изначально греческое слово «Евангелие» относилось исключительно только к личности царя, его рождения, восхождения на престол и его законов. И первым человеком среди евреев, который применил значение греческого слова «Евангелие» как «царя царей» и «Господа господствующих», потому что в этом смысл Евангелия, лично к себе был Иисус. Он сам стал глашатаем Божьего владычества или глашатаем Царства Небесного, которое наступило вместе с его приходом. Именно он и явился тем благовестником и тем Евангелием, обещанным в Ветхом Завете. Его учение – это и есть Евангелие Царствия, воздействующее на людей через него и в нем. Суть же самого Евангелия в лице Иисуса Христа – как родоначальника Царства Небесного, заключалось в оправдании человека пред Богом не посредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятии его самого, как Евангелие Царствия. Исаия 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Если мы обратили внимание на этот стих, то из этого следует, что без познания Бога человек не может иметь праведности Божией. Через познание Его Он праведник. Иисус – праведник через познание Своего Отца. Он оправдывает многих людей только тогда, когда они познают Бога. Он дает им возможность познавать Отца и таким образом оправдывает их. И такое познание предусматривает, как мы с вами говорили, соработу нашей веры с верой Божией, которая в данном месте Писания представлена в познании личности Христа как Евангелие Царствия. Я хочу прочесть такое место Писания, которое четко определяет Евангелие Христово в отношении праведности, что оно было дано как праведность, которая дается даром по благодати, при условии, что человек будет творить правду. Если он не творит правду, значит, он не принял оправдание. Значит, оправдание его было иллюзорным, ложным, несостоявшимся. Это записано Римлянам в 3 главе с 1 стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Это место всегда по-живому выхватывается и фривольно толкуется. Видите, евреям быть – это преимущество, и иметь обрезание – это преимущество. То есть, исповедовать закон – это преимущество. Но здесь вопрос стоит. Павел задает это как вопрос, а не как утверждение. Читаем дальше. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано – ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Как евреи, пишет Павел, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Так что нет никакого преимущества быть евреем по плоти. Нет никакой пользы от обрезания. Павел говорит, мы уже это доказали. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Если бы законом оправдывалось, зачем бы приходил Христос? Ибо законом познается грех. Законом невозможно оправдаться. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, то есть праведность. о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог только иудеев, а не язычников? Конечно же, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, и необрезанных через веру. Обратите внимание, обрезанный не может оправдаться обрезанием и исполнением закона. Обрезанный может оправдаться по вере, и необрезанный, то есть язычник, также оправдывается через эту же веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Мы его утверждаем таким образом, потому что закон говорил об этом. Поэтому для того, чтобы понять праведность Божию, праведность Божия была дана для того, чтобы человек мог творить правду. Люди думают, что они приняли даром, спасение даром, и все равно это дар. Да никто никогда не говорил, что спасение – это заслуга человека. Но если человек принял спасение и не живет как спасенный, грешит и говорит, но спасение – дар, он оправдывает себя, оправдывает свой грех, что спасение – дар. Это говорит лишь о том, что он не спасен, что его кто-то обманул, что ему представили спасение даровое, которое не является спасением. Спасение – то спасение, когда человек его получает и может жить как спасенный. Если человек принял Христа и не способен жить святой жизнью, его обманули или он сам себя обманул, значит, он не принял Христа. Невозможно принять спасение, быть оправданным и не творить правды. Матфея 6:31-33. Иисус говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Если вы пришли к Богу, перестаньте об этом заботиться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». В оригинале: «Ищите Царство Божие в Его праведности, и это все приложится вам». Разумеется, мы говорили для того, чтобы понять, как искать Царство Божие не и правды, а в правде Его. Потому что Царство Божие и правда – это не что-то разное, отдельно, что ищите того и того, а это все приложится. Бог говорит: «Я беру на себя заботу о вас, а ваша забота, ваша роль – искать Царство Божие, где-то его надо искать». Здесь говорится в праведности. Действительно, Римлянам 14:17-19 говорится, что такое Царство Божие. Когда Писание определяет, что это такое? Ибо Царство Божие не пища и питье, чтобы искать, во что одеться, и чтобы брать верою следующую возможность получать больше. Писание говорит: Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе. А если Царство Божие – это правда, то тогда ищите не Царство Божие и правду, а ищите Царство Божие в правде, потому что Царство Божие – есть праведность, мир и радость. И написано: кто сим служит Христу, ищет Царство Божие в Его праведности, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Итак, исходя из многочисленных мест Писания, Царство Небесное – это на самом деле развернутое учение об оправдании, таком оправдании, где человек может творить правду после получения оправдания. Оправдание, которое дается даром, а удостоверяется, что я его получил делами правды, выраженной в правосудии. Откровение 22:11. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Это говорит о том, что если человек пытается стать праведным, чтобы творить правду, а именно это было внедрено во многие слои Церкви Христовой, именно это было внедрено, чтобы стать святым, надо вначале освящаться. Да ничего у вас не получится. Не получится. Ну не может медведь нести куриные яйца. Не может. Для того, чтобы быть святым, то есть творить святые дела, надо стать святым. Чтобы творить правду, надо быть праведным. Помидор всегда принесет помидор, а не огурец. Огурец всегда принесет огурец, то есть плод подобный себе. Не может человек неправедный творить правды. Когда неправедный человек делает, как будто бы добрые дела, они ему не зачитываются, как добрые дела. Потому что неправедный человек преследует всегда свои корыстные цели, творя дело. Я встречал таких людей. Сколько мы встречали в церкви таких людей, которые изменили Богу и стали использовать, уже потеряли свою праведность. Обрезание их стало не обрезанием. Они подходили и говорили, допустим, человеку, видя его нужду. «Слушай, ты нуждаешься, я тебе $1000 займу, или 2000 у меня есть, я тебе могу. Когда отдашь, отдашь». Тот удивляется, он столько искал, и так трудно было занять, и вдруг тот ему предлагает. То он с удовольствием берет. Проходит время, несколько, он приходит к нему и говорит: «Слушай, срочно, на неделю надо 10 тысяч». Тот говорит: «У меня нет». «Но ты можешь взять в долг на карточку, под дом, под что-то». И тот не может ему не занять, потому что он тот же ему дал в свое время и сам предложил, добро сделал, а этот человек не собирается вам отдавать. Он занимает у вас 10, 20, 30 тысяч на неделю и никогда не отдаст. Он занимал вам 1000 вначале, намеренно делал доброе дело, чтобы потом взять у вас 10 тысяч и ту 1000 и уже никогда не отдать. Потому что вы бы так не дали ему, вы бы сказали: «Извини, я не буду занимать, у меня нет денег». И я знал таких людей. То есть вот я просто привел пример, как нечестивые люди используют добрые дела. То есть посмотрите, сколько людей начинают как бы в детдома, в больницы, для того, чтобы прикрыть неуплату налогов, прикрыть незаконные приобретения какие-то, воровство, грабеж. Я знал воров в законе, которые убивали людей и грабили, и потом для того, чтобы отвести от себя, благотворили бедным. А сколько по всем странам мира разведки государств занимаются благотворительностью для того, чтобы внедрить своих агентов в эту страну? Они начинают, как будто бы они хотят вам помочь, но на самом деле они хотят внедрить своих разведчиков. Точно так делают и нечестивые. Когда они творят так видимые добрые дела, на самом деле они своих разведчиков внедряют. И вы смотрите, он творит добрые дела, но живет как сатана. И вы говорите: «Ну, не может сатана творить добрые дела, значит, это не грех ему, и тогда и мне это не грех». То есть народ Божий вносится вот такое. Нет. Вначале надо быть праведным. Откровение 22.11, еще раз здесь написано: «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Мы получаем оправдание даром, мы рождаемся святыми, мы рождаемся праведными, когда мы рождаемся от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Не крещенный Духом Святым со знамением иных языков, а верующий, что Иисус стал его спасителем. Он оставил свой грех, исповедал, пришел к Господу и сказал: «Господи, прими меня, войди в мое сердце, будь моим царем, будь моим господином». И поблагодарил Бога: «Я принимаю твое спасение». После этого человек вместе со спасением принимает оправдание. Он становится праведным и святым. Теперь он способен творить правду. От него сразу все отлегает. Если он был пьяница, вор, хульник, матерился, у него это моментально все уходит. Я сегодня встречаю верующих. Откуда это у них? Они матерятся, они говорят грязные, гнилые слова с легкостью, муж жене, жена мужу друг другу. Говорят на иных языках и матерятся. Неужели вы думаете обманывать самих себя и наследовать Царство Небесное? Надо срочно каяться и сказать: «Господи, я каюсь, я все это бросаю, я принимаю твое оправдание, и отныне язык мой не будет этим заниматься». Никакое гнилое слово не должно выходить из наших уст, а только доброе для назидания веры. Итак, я возвращаюсь к Евангелию Христову. Евангелие Христово – это не просто спасение. Да, оно там есть. Это Евангелие Царствия. И спасение – это как стартер, который заводит мотор. Если он не завел мотор, значит, никуда вы не едете. Вы думаете, что вы спасены и движетесь в Царство Небесное, но вы не способны творить правду, никуда не едете. Поэтому в Писании, в начале, рождение Иисуса Христа – это на самом деле и было рождение евангельской праведности во плоти, которая была потеряна человеком в Едеме. А коронация Иисуса Христа, как и восхождение императора на престол, так и коронация Иисуса Христа по Его воскресении, когда Он воскрес, Он вошел и воссел одесную престола величия, то есть был коронован. Это воцарение евангельской праведности во плоти, и мы воцарились в нем, во плоти, по правую сторону Отца. А посему учение, в котором отсутствует истина об оправдании, не подтвержденное делами правосудия, не может претендовать на статус благовестия. В силу чего так называемая евангелизация, в которой человек не разумеет правды и не творит правды, не может называться евангелизацией. Именно поэтому, чтобы возвещать Евангелие Христово, которое есть Евангелие Царствия, необходимо быть самому этим Евангелием, то есть быть царем и священником Богу. А это, с одной стороны, означает господствовать над своим плотским естеством силой Святого Духа, а с другой – обладать юридическим правом, состоящим в праведности Божией, входить за завесу святилища и призывать имя Господа. Ведь человек входит туда для того, чтобы послушать, что скажет Бог. То есть призвать имя Господа, приготовить себя к слушанию. А посему принципы истины, раскрывающие Евангелие Царствия в оправдании человека, выражены такими словами. Римлянам 10, 14, 17. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования, не все послушались этих посланников, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» То есть Исаия был посланником Бога, он жалуется Богу и говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» То есть Царство Божие передается в семени благовествования через посланников Бога. Исаия говорит: «Кто поверил слышанному от нас?» Кому открылась мышца Господня? Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Итак, с одной стороны, призывать имя Бога означает настроить свое сердце на слышание того, что скажет Бог, и быть готовым немедленно выполнить все то, что скажет Бог. Поэтому призывать Господа означает создать жертвенник, ожидать, что скажет Бог, быть готовым к выполнению того, что скажет Бог, поклоняться Богу, то есть чтить Его, признавать над собой Его власть, выражать Ему свою любовь. Поэтому, чтобы призывать Бога подобным образом, мы стали рассматривать такой вопрос, как настроить и приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог. Потому что только после того, как мы приготовим свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы получим возможность призывать Бога, что выразится в нашей готовности, в нашей способности быть оплодотворенными семенем Царства Небесного. А Бог получит возможность открыть наше сердечное ухо к слушанию Своего Слова. Другими словами говоря, чтобы призывать Господа, необходимо создать жертвенник и выполнить определенные условия, которые приготовят наше сердце к слушанию того, что скажет Бог. И разумеется, что эти условия состоят из определенных составляющих, которые являются частью друг друга и удостоверяют друг друга. Мы с вами часть их прошли, и я просто приведу их на память. Чтобы приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, то есть молиться, призывать Бога, поклоняться Богу, необходимо всегда осознавать, что мы никогда не можем спасти себя. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Далее, приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает облечься в достоинство раба Господня. Если мы не обладаем статуса раба Господня, наше ухо никогда не будет открыто. Бог не может его открыть против нашей воли. Мы должны добровольно стать плененными. Мы должны сами отдать себя в плен Господу. Далее приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает утешаться Вседержителем во всякое время. Мы уже проходили это. Только тогда человек может призывать имя Господа, если он может утешаться Вседержителем во всякое время. Это очень видно, когда человек что-то теряет, когда терпит какую-то утрату. Тогда видно, утешитель, Вседержитель его утешитель или нет. Если он что-то потерял, то острее чувствуется утешение, острее. Я это знаю по себе. Чем я больше теряю в материальном или в нравственном положении, когда мою нравственную сторону подвергают какому-то извращению и так далее, я острее ощущаю утешение от Вседержителя. Я острее ощущаю, что его у меня не могут отнять. Пусть делают все, что угодно, они могут меня убить, но они не могут у меня его отнять. Они могут у меня забрать все. Дьявол может поразить человека лютою проказой, как поразил Иова, но он не способен был из его сердца вырвать Искупителя. Он забрал у него детей и жену, забрал имущество, забрал друзей, но не смог забрать Искупителя. Он сказал: «Я верю, что Искупитель мой жив, и Он восставит, Он возвратит мне все потерянное». Он этого ожидал, он верил. И проказа не могла его уничтожить, хотя это была смертельная проказа. Она не могла его уничтожить. Так и смерть, которая приходит к нам, когда она приходит, в какой бы болезни ни было, сколько бы это ни продолжалось, если человек утешается Богом, то острее становится это утешение. Далее приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, стать добровольным пленником. Следующее – верить, что Он ищущим его воздает. Не когда мы ищем исцеление, а когда мы ищем в исцелении Его. Когда мы ищем в помазании Его, помазующего. Когда мы ищем в дарах Духа Святого Дарителя. Это не значит, что нам не нужно благословение, нам не нужны дары, нам не нужно помазание. Нет, это все нам нужно. Но, однако, мы не этого ищем. Мы ищем Бога в проявлениях. Есть люди, которые ищут материального. Христос накормил тысячи и был очень огорчен после этого. Он печально сказал: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Не потому что вы не ищете меня как Бога. Вы не ищете Бога. Вы ищете, вы обрадовались, что теперь вам не нужно будет работать, что я могу поднять вашу экономику. Вот вы что ищете. Вы ищете, чтобы переселиться в лучший дом, купить лучшую машину, одеться в лучшие одежды, но вы не меня ищете. И я не против того, чтобы вы жили в лучших домах. Я создал эту землю для вас. Я приготовил для вас то, что мир померкнет со всем своим богатством. Ничего подобного в этом мире нет, что я приготовил для вас, при условии, что вы будете искать меня. Далее, приготовить сердце к слушанию означает уповать на Бога пред лицом смерти. Далее мы обратили внимание и разбирали отдельный аспект. Приготовить свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, означает принять того, кого послал Бог. Чтобы это был не самозванец и не человек, которого мы выбрали путем голосования, а человек, которого послал Бог. А для этого нужно знать, как посылает Бог. И мы говорили, кого Бог посылает, и как Он посылает, и с какого места Он посылает. Когда Бог посылает человека, Он посылает его в церкви через определенного человека, который стоит пастором. Бог открывает этому человеку Духом Святым, и тот назначает его. Таким образом он поставляет его. То есть другого посланничества нет. И мы видим в Писании, что это именно так. Далее приготовить свое сердце к слышанию и исполнению Слова Божия. Я немножко задержусь на этом аспекте. Означает не использовать чуждый огонь в служении Богу. Давайте прочтем такое место Писания. 3 Царств 18:24-25. «И сказал Илья пророкам Вааловым, призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. И выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». До этого времени, всяческий раз, когда служители Ваала молились, то не сходил огонь. Были сверхъестественные чудеса. Но теперь, чтобы показать разницу между истинным и чуждым огнем, Илья стал рядом с ними и сказал, а теперь в моем присутствии пусть сойдет этот огонь. Если он не сойдет, но сойдет огонь на мою жертву, а на вашу не сойдет, тогда мы узнаем, кто есть истинный Бог. И, конечно же, они подумали, да, если бы у них огонь не сходил, разве они согласились бы? Они никогда бы не согласились. И сказали, мы не хотим искушать Бога и так далее. Но если бы вам сказали то, что у вас очень часто получается, в любое время вы достигаете такого помазания. Ведь сегодня в спеццерквах достигается помазание, в кавычках, очень быстро. Путем музыки, путем пения, путем спецпроповеди, которая взрывает эмоции человека. Я имею в виду эмоциональное. Огонь – это эмоции. Есть чувствования духовные и есть чувствования наши, естественные, плотские. Как вы определите чувствования духовные, как вы отделите их от этого? Когда мы взрываемся от этого, мы думаем, о, это Господь. Но очень редко там Господь бывает. Потому что когда эмоции наши взрываются, душевные, это точно так же, как электричество уходит в землю, а не туда, куда бы мы хотели. Очень опасно. Те проповедники будут жестоко страдать, и люди будут жестоко страдать, которые держали своих людей посредством слез и эмоций, не давая им настоящей пищи, а просто располагая их к тому, чтобы плакать и плакать и плакать. Захваченный слезами человек не способен разуметь и понимать. Он перестает соображать, контролировать информацию. А мы должны контролировать поступающую информацию. А для того, чтобы контролировать, нам надо, напротив, чтобы наши эмоции были в ровном состоянии. Нам надо поднять эмоции духа. Вот еще одно место Писания, Левитам 10:1-2. «Надав и Авиуд, сыны Ааронова, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Обратите внимание, Бог не потерпит в своем присутствии эмоционального взрыва души. Потому что как только душа взрывается, она начинает аккумулировать все только на себя. Дух остается в стороне. Писание требует, чтобы душа этого не делала, ее распять на крест, чтобы она не могла брать оттуда. Скажите, что будет душа чувствовать на кресте? Будет ли она прыгать? Будет ли она танцевать перед Богом? И будет ли выть на луну или кукарекать, как петух? Потому что сегодня это уже дошло до этого. Люди настолько, а можешь ради меня, Дух Святой якобы говорит, а можешь ради меня потанцевать? И тот, конечно, Господи, да ради тебя я все что угодно сделаю. То есть на самом деле мы должны понимать, что Дух Святой не может говорить, можешь вот это ради меня сделать? Мы видим, когда люди входили в присутствие Бога, там были они и Бог. И Бог никогда не требовал от них там этих вещей. Да, там, за пределами храма, вы можете танцевать, вы можете скакать, вы можете прыгать. Мы видим, Давид прыгал за пределами храма, скакал, радовался, шел. Но когда он входил в присутствие Бога, все это прекращалось, там было благолепие. Нужно понимать эти вещи, чтобы в приготовлении своего сердца к слушанию Бога не использовать чуждый огонь, не использовать огонь Божий, надо отличать эти два рода огня. Повторяю, огонь Божий – это чувствования духовные, в то время как огонь чуждый – это чувствования душевные или плотские. Писание приготовит свое сердце к слушанию Бога. Это на самом деле состоит так же, как бы мы приготовили пасхального агнца к употреблению в пищу. Или приготовить самого себя к вкушению этого пасхального агнца. Вы знаете, что когда люди вкушали пасхального агнца, они не прыгали. Они пели. Они пели целую ночь. Но они не прыгали и не танцевали. На них почивал особый дух в это время. Во-первых, было очень все серьезно, очень все торжественно, и присутствовал некий страх, страх смерти. Да, мы закрыли дверь. Да, мы помазали косяки и перекладины кровью. А вдруг все-таки он зайдет все равно? Ведь он ангел. Что для него закрытая дверь? Он может зайти и убить. Они слышали, как начинались соседи там кричат и выть. Я жил в Грузии и знаю, что такое, когда покойник у соседа. Да за целый квартал, если есть покойник, весь квартал будет слушать, пока его не похоронят, крики и шумы. Если кто-то умирает, вой начинается. Вы представляете, когда в каждом доме египтян, а также и тех евреев, которые не послушались и не помазали косяки своей кровью, косяки дверей и перекладину, что там пришла смерть. Кто-то там добыл первенец. От человека до скота. Все первенцы были поражены. Начался крик, начал ужас. А вдруг он и сюда зайдет? Ведь я ничем не лучше его. Ничем. Единственное только то, что я послушался. Ведь когда мы приходим к Богу, мы ничем не лучше тех, которые не пришли. Ничем. Мы просто послушались, открыли грех, оставили. Но мы ничего не сделали. Мы такие же, как они. А вдруг убьет? Мы родились грешниками, все согрешили. Поэтому там было совершенно другое. Был специальный устав Пасхи. Если нарушить этот устав, значит, он войдет и убьет. Надо было правильно приготовить пасхального агнца. Исход 12.8 говорится, пусть съедят мясо и вовсе ее самую ночь, испеченное на огне. Нужен был огонь. Испечь всего агнца на огне означает приготовить его к употреблению в пищу. Несмотря на то, что агнец полностью соответствовал требованиям, если он не будет испечен на огне, его невозможно будет употреблять в пищу. А следовательно, он не даст права человеку прибегать к Богу как к своему прибежищу, как к своей защите, как к своему исцелению. Ведь они в эту самую ночь, будучи под таким страхом, получили исцеление. Много было больных. Я думаю, как и сегодня. Много было коллег, много было людей, которые лишились ушей, глаз, рук, ног, каких-то внутренних органов. Но в это время Бог чудесным образом, произошло чудо. Все хромые перестали быть хромыми, все прокаженные перестали быть прокаженными. Всякая болезнь оставила людей. Слепые стали видеть, глухие стали слышать. Немощные стали сильными. Мало того, все обогатились. Не нужно было большой мудрости. Весь Египет обобрали. Обогатились полностью. Мало того, стали полностью свободными, были рабами. Богатые, свободные и исцеленные, здоровые. То есть это произошло потому, что они испекли его на огне. Они должны были принести Богу огонь. Они должны были сидеть и есть пасхального агнца с горькими травами. Пояс должен быть застегнут, одет в одежду и обувь на ногах. Они сидели и ели его с поспешностью. То есть, Исаия 28, 16 говорится, «Испечь на огне, переплавить, очистить, испытать, утвердить». То есть человек должен быть испытан. Они были испытаны за это время, пока 9 казней проходило. Они видели все, что происходило. Они могли отойти и не делать того, что сделали. Исаия 28, 16. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Поэтому с нашей стороны испечь всего акция на огне означает сработать с Богом посредством приготовления самого себя к достойному вкушению пасхального агнца. И таковое приготовление связано с тем, чтобы дать Богу возможность осветить себя во всей полноте путем испытания нашего духовного строения огнем Святого Духа. 1 Фессалоникийцам 5:23 говорится: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Речь идет об огне. Освящение без огня не может быть. Это Божий огонь. «И ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Святость. Когда начинается проповедоваться подлинная святость Бога, начинает приходить трепет и страх. Первая церковь написана: «И был страх на всякой плоти, и величаемо было имя Господа Иисуса». Эти служения не были похожи на то, что сегодня мы видим в церквах. Не были похожи. «Был страх на всякой плоти, и величаемо было имя Господа Иисуса». Никто не смел произнести на посланников Бога нечто, что делается сегодня. Никогда. Потому что был страх. Согласно Писанию, освященный во всей полноте, это как раз и означает испытанный, устроенный в дом духовный. 1 Петра 2:5: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Такое устроение подразумевает человека, который позволил Богу подвергнуть себя испытанию во всех сферах своей сущности. И подвергать себя – это значит исследовать самого себя, верю ли я. Писание говорит, это 2 Коринфянам 13:5: «Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте, ибо вы знаете, ибо вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». То есть испытывать себя и Богу позволить испытать. Давид всегда молился: «Господи, испытай меня». И он сам себя испытывал. Поэтому здесь не значит, что я испытываю. Я испытываю себя, и Бог испытывает. Но чтобы Бог начал испытывать, я должен попросить Его. Псалом 138:23-24: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда я начинаю себя испытывать, это я испытываю себя, но я человек. И я могу ошибаться в этом испытании. И тогда я молюсь: «Господи, я могу ошибаться». Когда я даю себе оценку, что я правильно поступаю, я могу ошибаться. Покажи мне, ошибаюсь ли я. И вы знаете, Бог мне всегда показывает. Во что бы это ни было, я глубоко уверен, что между мужем и женой, родителями и детьми, между братом и братом, сестрой и сестрой, не было бы проблем. Если бы мы, прежде чем отстаивать свою правоту, что я прав, пошли бы к Богу и сказали: «Господи, а может, я ошибаюсь?» Когда я испытал себя в отношениях с моей женой и начал испытывать и приходить к Богу и говорить: «Господи, я могу ошибаться, я готов изменить мою позицию, покажи мне, прав я или нет». И вдруг я увидел, до этого я не видел, но когда я сказал Богу искренне, я увидел, что я не прав. Я пришел к моей жене и сказал: «Дорогая, извини, я был не прав». Я сказал: «Господи, я всегда так буду теперь делать». И мы стали так делать, чтобы не было проблем и не наносить обид друг другу. Достаточно обид. Ведь самые большие обиды наносят муж жене, жена мужу. Никого нет ближе, чем муж к жене, чем жена к мужу. Далее дети, родители. Там также обиды. Пойдите, если вы чувствуете конфликт с дочерью или с сыном, пойдите в тайную комнату и скажите: «Господи, может, я неправильно веду себя с моей дочерью или с моим сыном? Покажи мне». Если Бог ничего не показывает, значит, вы правильно себя ведете. Ждите. Бог будет работать с вашим сыном или с вашей дочерью. Это очень важно, чтобы Бог давать возможность не только себя испытывать, но и чтобы Бог нас испытывал. Псалом 25, 2 стих. «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплав внутренности моей сердце мое». Он понимал, что только огонь Духа Святого может очистить нас, как золото. Ведь для очистки золота и серебра необходим огонь, чтобы очистить от примесей. Эта примесь настолько, как один металл. Вы знаете, когда берешь кусок, я видел кусок золота и серебра неочищенного. Но это просто кусок металла. Теперь как из него очистить, как это выплавить? Огонь легко это делает. Прогнил, расплавляется, и все инородные металлы отходят в сторону. Серебро или золото отходит в сторону. И его очень хорошо видно. Таким образом очищается серебро и золото. Если мы хотим быть очищенными, нам нужен Божий огонь. Эмоции, обыкновенные душевные эмоции не приведут нас к Богу. Они уведут нас от Него. По поводу того, как Бог испытывает своим огнем святых, апостол Павел писал такие слова. 1 Коринфянам 3, 11, 13. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота и серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Посмотрите, в данном месте Писания день уподобляется огню, и огонь уподобляется дню, в котором испытывается дело каждого, или дается оценка, по которой будет присуждаться награда, соответствующая данной оценке. Как написано 1 Петра 1, 7, «Дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Золото как будто бы гибнет, но на самом деле оно очищается в это время. Иногда нам кажется, что все, крах. Крах. Мы видим крах от самих себя. Когда вы говорите: «Господи, испытай», Бог начнет выворачивать наизнанку и показывать вам, кто вы, а не кто ближний. Кто ты, а не кто твой муж. Кто ты, а не кто твоя жена. И тогда ты придешь в ужас от себя. Ко мне приходили святые, я сам был от себя в ужасе, и говорили: «Пастор, я в ужасе от себя». Я говорю: «Слава Богу, наконец-то!» Когда человек начинает видеть себя, это надо благодарить Бога. Начинайте благодарить Его: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты показал мне, кто я. А я и не знал, что во мне это есть. Ненавижу это, отвергаю это, и Бог будет его убирать. И вы будете освобождаться, когда вы будете видеть это и признавать». Далее: «Испытание огнем или же светом дня делает человека способным призывать Бога». Захарии 13:9 говорится: «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, они будут призывать имя Мое после этого, и Я услышу их и скажу: это Мой народ. А они скажут: Господь, Бог мой». И четвертое испытание огнем, или же словом, светом, приготавливает человека к принятию благодати. Пока человек не будет испытан огнем, он не способен будет принять благодати Божией. То есть то, что Бог обещал. Мы не имеем в виду просто, вот человек пришел к Богу. Если он пришел и не возрастает спасение, значит, он не к Богу пришел. Он пришел к чему-то другому. Римлянам 10:4. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Галатам 3:24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». То есть, практически, когда огонь испытает, мы приходим к такой Божьей благодати, что начинаем радоваться и славить Бога. Я хочу на этом сегодня закончить. У нас в продолжении будет сейчас великое таинство, которое навсегда остается за гранью нашего разума. Мы все равно никогда не поймем, что это значит. Тем не менее, прикосновение к определенному опреснику после его благословения – это прикосновение к телу Христа, которое будет иметь те же способности и свойства, которыми обладало тело Христа. Но оно будет обладать способностями исцелять людей. Как тогда ели пасхального агнца и получили исцеление во всех сферах жизни. Исцеление от нищеты, исцеление от болезни, и свободу от греха, свободу от рабства, свободу от души, от самого себя. Обыкновенное вино, и в то же время, когда они молятся о нем, когда Христос помолился, он сказал: «Это моя кровь, там моя жизнь. Кто не будет есть тело моего, и кто не будет пить крови моей, тот не будет иметь в себе жизни». Масса людей тогда от него ушла. Остались ученики, несколько, 12 человек, которые толком абсолютно так ничего и не поняли, но не ушли. Не всегда все будет понятно, но важно знать, это Бог послал. Если это Бог послал и непонятно, надо ожидать, уметь ожидать, но слушаться. Там есть жизнь. Склоним колено, будем молиться. Все желающие покаяться, возможно, в своих обидах, простить, оставить грех, не пугаться этого рабства, получить исцеление. Мы ждем вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами, вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог может прямо сейчас сделать вас свободными от зависимости греха, что бы то ни было, алкоголь, наркотики, разврат, зависть, гнев, обида. Он может исцелить душевную рану, он может исцелить физическую боль. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я открываю мое сердце. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. Первое послание Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, в этом великом таинстве имеет право участвовать тот человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлел свою веру крещением водою. Исключение составляют дети, которым нет необходимости заключать с Богом завет в крещении водою, потому что они праведники. Бог рассматривает их праведными, невинными, и жертва Христа действует на всех детей, тем более на святых. Когда же они подрастут, то тогда им нужно будет это сделать. Тогда им нужно будет заключить с Богом завет. А сейчас Бог им вменяет. Мало того, нам Он повелевает, чтобы мы умолились так, как дети. То есть были точно такими, как они, ко злу. Умели прощать. Те, кто находится на замечании или на отлучении, или имеют обиду и тайный грех, а у нас была возможность выйти, исповедать, покаяться. Тот, кто вышел, покаялся или же на месте молился этой молитвой, вы можете верить, что Бог верен своему слову. Если вы обратились к Нему, Он услышал вас, потому что Он верен своему слову. Если вы сказали, что я принимаю, значит, вы приняли. Таков путь освящения, таков путь оправдания. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. В лице этого опреснака, когда он пойдет предам народа Твоего, и мы будем преломлять его и вкушать от него. Да получит наследие Твое то, что получил народ израильский в Египте, когда они ели пасхального агнца и преломляли этот опреснок. Да будет проклята всякая немощь и болезнь, да угаснут все вирусы болезненные в народе Твоем. Да получит человек свободу от греха, от нищеты, да уйдет страх, уйдет позор, когда они будут прикасаться к телу Твоему и вкушать его. Благодарю Тебя за эту привилегию, за эту возможность. Поклоняюсь вместе с народом Твоим, пред телом Твоим, пред всем опресноком, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Преломил. Преломление – это смирение, а также знак того, что мои грехи преломляли его тело. Каждый из вас будет делать это лично сам, подтверждая, что он умер за ваши грехи. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Болезни уходят. Да будут прокляты все болезни и немощи, да не останутся их, да придет свобода Божия Твоя для народа Твоего, да будет он освобожден от греха, от боли, обиды, да будут залечены его раны, да и зальется милость Твоя в теле Твоем, через тело Твое, по Слову Твоему. Когда впервые в видимой вселенной прозвучали слова «Да будет свет», Дух Святой получил возможность воспроизвести этот свет. Дух Святой всегда ожидает, когда мы будем исповедовать Слово Божие, чтобы Он мог работать среди нас. Он сказал Моисею: «Я благословлю Израиль только в том случае, когда ты будешь благословлять его». Благословение Божье полностью теперь зависело так же и от Моисея. Ангелы Божьи замерли. Дух Святой трепетал, потому что Бог желал исцелять, желал благословлять. Нужно было, чтобы человек по имени Моисей начал это делать. Когда ты будешь это делать, я благословлю. И Моисей каждый раз выходил пред народом и говорил им: «Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя, и на потомство твое и исполнится на тебе». И когда народ слышал, он говорил: «Аминь». А Дух Святой, как молния, устремлялся и начинал это делать. Исаия 53 глава: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Он имел в виду, если кто поверит, тому откроется мышца Господня. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я возношу эту чашу пред лицом Твоим, пред лицом народа Твоего, и благодарю Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и возлюбленные Твои, святые Твои будут прикасаться и пить из нее, да получат они жизнь по слову Твоему и жизнь с избытком. Да отойдет смерть, да отодвинется, да уйдет болезнь, да прекратится. А сила Твоей жизни да восторжествует в этой крови. Благодарим Тебя за эту чашу. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите в принятии чаши. Чаша – это Христос на весь мир, на все века, всегда одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Когда пророк Исаия это говорил, он имел в виду все, значит, все, иудеи и еллины, то есть евреи и язычники. Поэтому все согрешили. И Господь возложил на него грехи всех нас. Когда говорится «всех нас», имеется всех тех, кто придет к Нему, приходящего ко Мне, не изгоню вон. Те, кто не приходят, они сами понесут свои грехи на себе и будут вечно страдать и мучиться за них, потому что не пришли к Господу, не пришли к тому, что Бог подарил этому миру в лице Евангелия, живого Евангелия Иисуса Христа. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уса суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Здесь уже четко говорится, за кого он умирал. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.